флаг над резидентом.
Говорит Радио Свобода. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Главные темы этого часа. Акция в поддержку узников Болотной «Один день, одно имя». Сегодня день Ильи Гущина. Маргарет Тэтчер похоронит на следующей неделе с воинскими почестями. Государственная Дума России рассматривает сегодня в первом чтении законопроект о защите чувств верующих, а также она может принять решение о лишении слова более чем на месяц депутата Дмитрия Гудкова. В США продолжаются споры о плане Барака Обамы по сокращению дефицита бюджета. В Грузии сегодня вспоминают трагические события в центре Тбилиси. 24 года назад в столкновениях с советскими войсками погибли десятки безоружных демонстрантов, требовавших независимости. И московская тема. Фонд народных промыслов выселяют из здания в Леонтьевском переулке. Это и многое другое в ближайшие 50 минут. У микрофона Радио Свобода Марк Крутов. Итак, в России сегодня продолжится акция «Один день, одно имя», начатая общественными активистами в преддверии годовщины событий на Болотной площади в Москве 6 мая 2012 года. Тогда мирная оппозиционная акция протеста закончилась столкновениями демонстрантов с полицией. И участники акции, и полиция считают, что столкновения были спровоцированы и возлагают ответственность друг на друга. Но задержаны по обвинению в организации массовых беспорядков были только участники демонстрации. Среди них Илья Гущин, которому посвящен сегодняшний день. Гущину будут посвящены пикеты активистов в Москве, Петербурге и других городах, а в интернете опубликован видеоролик с рассказом о нем. Слова в поддержку Гущина произносит журналист Сергей Пархоменко. Давайте послушаем.
Есть такой человек, его зовут Илья Гущин. Ему 25 лет. Он учится в Москве в одном из вузов на психолога. Болеет за всякий футбол, ну, как полагается, в 25 лет. 6 мая он участвовал в мирной демонстрации, в мирном шествии, потом митинги. И вы знаете, чем это кончилось. Это кончилось провокацией, это кончилось колоссальным побоищем и арестами сотен людей. И вот спустя много месяцев, спустя почти год, Илья был арестован одним из последних по этому делу. Ему было предъявлено обвинение по 212 и 318 статьям. Одна статья – это участие в массовых беспорядках. Другая статья – это насилие в отношении представителя власти. И было объявлено, что он хватал за одежду полицейского и мешал ему задерживать другого человека. Он получил в качестве меры пресечения заключение под стражу и дожидается суда в СИЗО. Я возмущен тем, как ведется это следствие. Оно ведется предвзято и оно ведется обвинительно. На самом деле ведется не следствие, а половина следствия. Тех, кто будто бы расследует события 6 мая, интересуют только действия тех, кто принимал участие в этом шествии и этом митинге. Что там было на другой стороне, их совершенно не интересует. Полицейские и военные, и люди, которые принимали решение о применении силы против участников массового гражданского митинга, присутствуют в этом деле только как податели свидетельств. Достаточно часто ложных свидетельств, мы знаем об этом. Но доверие суда к ним абсолютное. Никто не хочет этого перепроверять, никто не хочет сравнивать это с показаниями противоположной стороны. Вечно действует один и тот же принцип. У полицейского нет никаких оснований для того, чтобы говорить неправду. А мне вот, например, было бы интересно, что происходило на другой стороне. И поэтому я принимал участие в деятельности общественной комиссии по независимому расследованию. Потому что там было две стороны. И потому что в этих событиях были и одни, и другие. Я хотел бы знать, что делал тот полицейский, которому Илья Гущин мешал арестовать другого человека. Как он себя вел, кого он бил, какие приказы он исполнял, что он имел в виду, действовал ли он по обстановке или он действовал в соответствии с заранее данным ему приказом о провокации. Я хотел бы все это знать. Следствие не дает мне такой возможности. Я абсолютно убежден, что сегодня готовится массовый, демонстрационный, публичный политический процесс. Такой, как шли в России в сталинское время, в 30-е, а потом в 50-е годы. Это впервые за 60 с лишним лет нам с вами предстоит присутствовать при таком процессе и постепенно начинать отдавать себе отчет в том, каковы будут его последствия. Я думаю, что прежде всего, что мы должны сделать? Мы должны вспомнить об этих людях. Вот сегодня мы должны вспомнить про Илью Гущина. Про то, что есть такой человек, незнакомый нам, может быть, не близкий нам, может быть, симпатичный кому-то из нас или менее симпатичный кому-то из нас. Но этот человек сидит потому, что он попал под каток этих репрессий. И наш с вами гражданский долг о нем помнить, о нем говорить и добиваться справедливости в отношении этого подозреваемого по делу.
Сергей Пархоменко об узнике Болотной Илье Гущине. Вернемся к этой теме во второй половине нашей программы. Услышим мнение адвоката Ильи Гущина и выясним, что знают об обвиняемых по делу 6 мая в российской глубинке. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Бывшего премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер, скончавшуюся вчера в возрасте 88 лет, похоронят на следующей неделе с воинскими почестями. Ее тело будет кремировано, как того желала сама Тэтчер. Завтра в Палате общин британского парламента состоится специальная сессия ее памяти. Депутаты Палаты были срочно отозваны с каникул. А реакция на смерть Тэтчер в Великобритании Наталья Голицына.
Флаг над резиденцией британского премьер-министра на Даунинг-стрит-10 приспущен в связи с кончиной Маргарет Тэтчер. Прервав свой визит в Испанию, вернувшись в Лондон, Дэвид Кэмерон выступил перед журналистами у входа в свою резиденцию, отдав долг своей великой предшественнице на посту лидера консервативной партии и главы правительства. Он, в частности, сказал...
Сегодня поистине скорбный день для нашей страны. Мы потеряли выдающегося премьер-министра, выдающегося лидера, великую британку. В качестве нашей первой женщины-премьер-министра Маргарет Тэтчер успешно преодолела все преграды. И подлинная правда о ней состоит в том, что она не просто возглавляла нашу страну, она спасла нашу страну. Уверен, что Маргарет Тэтчер войдет в историю как величайший британский премьер-министр всей послевоенной эпохи.
Дэвид Кэмерон объявил, что члены парламента будут отозваны с пасхальных каникул и что в ближайшую среду в Палате общин пройдет специальная сессия, посвященная памяти Тэтчер. А на следующей неделе состоятся ее похороны, во время которых экс-премьеру будут отданы воинские почести. Торжественная процессия с гробом Тэтчер пройдет от здания парламента до собора Святого Павла, где состоится прощение. Затем тело ее будет кремировано в присутствии родственников и близких друзей. Незадолго до кончины Маргарет Тэтчер выразила желание, чтобы ее похороны не носили государственного статуса, как это обычно бывает в случае кончины выдающегося государственного деятеля. Королева Великобритании Елизавета II выразила скорбь в связи с кончиной 71-го британского премьера и направила телеграмму соболезнования ее дочери Кэрол и сыну Марку. Даже после ухода из политики Маргарет Тэтчер оставалась одним из самых влиятельных персон королевства. Последние годы она страдала от прогрессирующей деменции и перенесла несколько микроинсультов. Врачи запретили ей заниматься политикой и выступать с публичными заявлениями. Маргарет Тэтчер никогда не изменяла своим консервативным убеждениям, отстаивая идеалы экономического либерализма и индивидуальной свободы, выступая против государственного патернализма. А ее экономические реформы 80-х годов в конечном итоге обеспечили благополучный выход Британии из рецессии. После распада Советской империи идеи тэтчеризма вдохновляли российских реформаторов и лидеров бывших социалистических стран при воссоздании рыночной экономики и демократических свобод. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Возвращаемся к российским новостям. Государственная Дума России сегодня решает вопрос о лишении слова депутата Дмитрия Гудкова. Комитет по этике в начале марта рассмотрел вопрос о поездке Гудкова в Соединенные Штаты Америки и рекомендовал лишить депутата слова за, цитата, «недопустимое с точки зрения этики публичное употребление грубых, оскорбительных выражений, наносящих ущерб чести и достоинству других депутатов Государственной Думы». Конец цитаты. Самому Дмитрию Гудкову на пленарном заседании не дадут выступить в свою защиту. Решение этого вопроса запланировано без обсуждения. Дмитрий Гудков в интервью «Радио Свобода» назвал эту ситуацию политической местью за критику в адрес российских властей. С Дмитрием Гудковым побеседовала моя коллега Наталья Джампаладова.
В повестке дня третьим вопросом стоит пункт лишения депутата Дмитрия Гудкова слова на 9 пленарных заседаниях. То есть это 3 недели пленарные. Следующая неделя будет региональная. Ну, собственно говоря, меня лишают слова на 1 месяц. И после моих тщательных попыток выяснить все-таки, за что меня лишают слова, мне не удалось получить никакой информации. 3 недели назад состоялось заседание комиссии по депутатской этике. Заседание проходило в обстановке строгой секретности. Меня на это заседание не пригласили. Прессу на это заседание не пустили. Депутаты там что-то сочинили, утверждают, что я допускаю какие-то действия, свидетельствующие о явном пренебрежении к Федеральному собранию Российской Федерации, а также за недопустимое с точки зрения этики публичное употребление грубых оскорбительных выражений, наносящих ущерб чести и достоинству других депутатов Госдумы. Честно говоря, я не припомню вот эти вот слова, которые бы каким-то образом оскорбляли депутатов Государственной Думы. Я собирался задать вопросы авторам такой инициативы и хотел выяснить все-таки, за что меня лишают слова. Но, как выяснилось, вчера Совет Думы рассматривал мое дело и предложил проголосовать без всякого обсуждения. То есть в данный момент Дума намерена голосовать за лишение меня слова даже без всякого обсуждения. То есть мне даже не дадут возможность спросить, за что меня лишают слова. Мне не дадут возможность выступить в свою защиту. Честно говоря, вообще беззаконие происходит. Я сегодня в 10 утра, когда мы обсуждали повестку, предложил депутатам и Сергею Евгеньевичу Нарышкину, председателю Государственной Думы, все-таки обсудить подробно этот вопрос для того, чтобы все-таки Дума хоть на какое-то время превратилась в место для дискуссий. На что мне было сказано, что когда мы подойдем к рассмотрению этого третьего вопроса, мы примем соответствующее решение.
А на ваш взгляд, с чем связано то, что они не хотят обсуждать этот вопрос?
Задача стоит заткнуть рот последним оппозиционерам Государственной Думы, поэтому любое высказывание, любая поездка, любая попытка критиковать власть, она наказуема вот здесь, в Государственной Думе. Я думаю, что это связано, конечно, с моим выступлением в Сенате в Соединенных Штатах Америки, где я рассказал о ситуации в нашей стране, начиная причем с 93-го года, где я предложил создать международный механизм по борьбе с коррупцией и отмыванием денег, потому что у нас 700 миллиардов долларов российских денег находится сегодня в Соединенных Штатах Америки. Это говорят эксперты. Половина, как минимум, этих денег имеет коррупционное происхождение. И без создания такого инструмента международного сотрудничества бороться с нашими коррупционерами, которые там, в Соединенных Штатах Америки, прячут наши деньги, невозможно. Я думаю, что вот это такая политическая месть. Раз Гудков позволяет себе критиковать и еще разворошить осиное гнездо коррупции, причем понимая, что оно находится не в России, а уже там, в Соединенных Штатах Америки, куда они уже и семьи вывозят, и детей вывозят туда на учебу. Решили меня отомстить лишением меня слова на 3 недели. Хотя, на самом деле, лишают слова не меня, а лишают слова моих избирателей. Это 112 937 жителей Рязанской и Тамбовской области. И в результате мое слово все равно будет звучать. Оно будет звучать в СМИ, оно будет звучать в Думе в исполнении, например, там Ильи Пономарева, который готов будет делать заявление за эти 3 недели. То есть это слово, наоборот, еще чаще будет звучать. Я не понимаю, для чего они вообще все это устраивают. Они и парламент решили дальше опустить ниже плинтуса и опозорить его еще больше. Создать дополнительные условия для раскрутки еще раз фамилии Гудков.
Говорил депутат Дмитрий Гудков. Напомню, сегодня Государственная Дума решает вопрос о лишении его слова на 9 пленарных заседаний. Но не только этим займутся парламентарии. Сегодня они также рассмотрят в первом чтении законопроект, голосование по которому переносилось уже 2 раза, о защите чувств верующих. В конце января правительство отправило этот документ на доработку, чтобы его разработчики устранили конкуренцию, то есть противоречие норм законопроекта с уже существующими статьями Уголовного кодекса. Кого и за какие деяния будет карать новый закон, что думают о нем эксперты, выясняла корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Законопроект о защите чувств верующих был внесен в Госдуму в сентябре 2012 года. Документ рассмотрели правительство, Верховный суд и Совет по правам человека и вынесли рекомендации инициаторам проекта. В соответствии с ними из документа, например, решили убрать понятие религии, составляющей неотъемлемую часть исторического наследия, чтобы распространить действие закона на представителей всех религиозных организаций. Тем не менее, у законопроекта по-прежнему много критиков, которые считают, что появление такого документа вредно. По мнению востоковеда и политолога Алексея Малашенко, учитывая правоприменительную практику в России, закон может использоваться против политических оппонентов.
Этот закон в принципе не нужен, и он вреден, потому что если есть верующие, то есть и неверующие, которые как граждане России равны между собой. Тогда давайте примем закон о защите прав неверующих. Это первое. Второе, этот закон может быть использован как угодно, а мы знаем, как используется у нас закон. И я думаю, что вот этот закон, он может быть активно эксплуатируем сам против, ну, той же оппозиции. Ведь очень просто, так сказать, предъявить обвинение в оскорблении чувств верующих. Это элементарно делается. Притом у нас разные верующие. У нас есть православные, есть католики, есть протестанты, пусть их не так много. У нас есть мусульмане. Вот представьте себе на секунду такую ситуацию, когда, скажем, кто-то пишет или говорит, что Коран – это культурный памятник. А с точки зрения мусульман – это священный текст, священная книга, которая была ниспослана Аллахом. Ну разве это не оскорбление говорить, что это какое-то рукописное творение, когда мы, мусульмане, полагаем, что это идет от Всевышнего? Поэтому я считаю, что этот закон крайне вреден, что на нем будут паразитировать, ну даже не фундаменталисты, а просто жулики от церкви, от мечети и так далее. Я думаю, что в итоге, конечно, он будет принят с поправками, еще с чем-то после критики, но никому легче от этого не будет. Ни верующим, не неверующим. Его всегда можно будет использовать против кого угодно. Мы уже имеем таких массу случаев. Ну и кроме того, понимаете, какая вещь? Ну, может быть, это не самое главное, но это будет разжигать еще и межконфессиональные противоречия. Потому что одно дело, как относятся к христианству, допустим, в том же исламе, где считают, что то, что сам Христос, Сын Божий, это своего рода форма язычества. И другое дело, когда есть какие-то претензии к исламу, в котором тоже некоторые видят и жесткость, переходящую в жестокость, и тоже это может вызывать там какие-то негативные чувства. Да и кроме того, простите, может это пустяк, но у нас есть язычники в стране. А уж так как единобожники и православные, и мусульмане борются против язычества и всячески поносят его, это тоже какой-то элемент вносит раскола в общество.
Разработчики законопроекта решили отказаться от введения новой статьи об оскорблении чувств верующих в Уголовный кодекс. Взамен депутаты решили расширить и переименовать статью Уголовного кодекса «Воспрепятствование осуществлению права на свободу совести и вероисповедания». Теперь она будет называться «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий». Предлагаемое в законопроекте наказание по этой статье до 300 тысяч рублей штрафа и до 3 лет лишения свободы. В то же время статьи «Вандализм и уничтожение памятников искусства» предлагается дополнить пунктом «Осквернение объектов религиозного значения». В статью Кодекса об административных правонарушениях будет внесено положение об умышленном публичном унижении достоинства другого лица в связи с его отношением к религии и о публичном осквернении предметов религиозного почитания. Поправка будет внесена ко второму чтению законопроекта. В первом же чтении документ будет рассматриваться еще в прежнем виде. Протоиерей Михаил Ардов скептически относится к законопроекту. По его словам, сухой юридический язык и рамки закона вряд ли смогут регулировать такую хрупкую материю, как чувства верующих.
Я думаю, что этот закон, поскольку мы живем в постсоветском или полусоветском обществе, похож на знаменитую 58-ю статью «Контрреволюционной агитации и пропаганде». Оскорбление чувств верующих – это настолько широкая тема, что ни в каком законе, принимаемом в любом парламенте, это сформулировать нельзя. Ну, например, там, мне, например, мерзок какой-нибудь бурятский или там сибирский шаман. И если я это как бы выражу, то это вроде бы будет оскорбление чувств вот этих вот. Теперь, я даже вот к чему могу, что, например, мы знаем, что в нашей несчастной стране существует квазирелигиозное поклонение законсервированному трупу Ленина. И если я довольно часто иногда об этом пишу, я оскорбляю религиозные чувства Зюганова и иже с ним. Все это, я бы сказал, бред собачий, потому что, в принципе, религиозные чувства – это некая абстракция, и религий довольно много, как мы знаем, там чувства мусульман, чувства иудеев и так далее, и так далее. И все это сформулировать топорным юридическим языком современного мира просто невозможно.
Необходимость ужесточить наказание за оскорбление религиозных чувств граждан разработчики проекта объяснили ростом количества преступлений в этой области. Отправной точкой стал панк-молебен группы «Пусси Райот» в храме Христа Спасителя в феврале 2012 года. Трех участниц группы осудили по статье «Хулиганство» и приговорили каждую к 2 годам лишения свободы. Впоследствии одной из участниц группы, Екатерине Самуцевич, срок был заменен на условный. Елена Поляковская, Радио «Свобода», Москва.
Говорит Радио «Свобода». Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В России продолжается гражданская кампания в защиту арестованных по Болотному делу, которая началась 7 апреля и завершится 6 мая, в годовщину событий на Болотной площади в Москве. 9 апреля – день солидарности с Ильей Гущиным. Он был задержан 6 февраля этого года. Глава президентского совета по правам человека Михаил Федотов предложил открыть съезд Союза журналистов России 18 апреля минутой памяти по скончавшемуся вчера главному редактору газеты «Химкинская правда» Михаилу Бекетову. Бекетов умер в одной из больниц подмосковных Химок, ему было 54 года. В Сербии 60-летний мужчина застрелил 13 человек, после чего попытался покончить с собой. Среди погибших 6 мужчин, 6 женщин и ребенок. Еще один человек ранен. В Иране сегодня были открыты 2 новых урановых рудника и комплекс по производству урана. Как сообщает агентство ИРНА, эти объекты находятся в провинции Йезд, в центральной части страны. Таковы вкратце основные новости к этому часу. Следующая сводка примерно через 10 минут. А мы продолжаем программу «Свобода в полдень». Новости из США. Способны ли Соединенные Штаты разрешить проблему роста бюджетных расходов? Или страна может стать жертвой кризиса, подобного европейскому фискальному? Такой может быть, по словам экспертов, расплата за неспособность политиков умерить государственные расходы. В среду президент Обама должен представить свой план сокращения бюджетного дефицита, которым впервые предусматривается сокращение социальных пособий по старости. Это предложение уже спровоцировало горячие дебаты. Рассказывает Юрий Жигалкин.
Около 2 лет назад, когда споры о том, могут ли Соединенные Штаты жить по-прежнему, то есть ежегодно увеличивать государственные расходы, несмотря на низкий экономический рост, выглядели теоретическими, республиканцы поставили перед страной вопрос ребром. Они при поддержке движения чаепития дали демократам и президенту Обаме бой, воспользовавшись необходимостью подъема предела государственного долга. Они дали свое согласие на подъем государственного долга лишь в обмен на обещание демократов и Белого дома приступить к сокращению государственных расходов. 1,5 года спустя обещание не было выполнено. В марте вступил в силу секвестр – автоматическое сокращение госрасходов по всем пунктам бюджета. Избиратели дали понять, что они винят обе партии в происшедшем и ждут от политиков выполнения своих обязанностей, то есть выработки компромиссного, реалистичного бюджета страны. Около 3 недель назад со своим проектом бюджета выступили республиканцы. Они дали ему многозначительный заголовок «Путь к процветанию. План американского обновления». Суть предложений – сокращение государственных расходов по самым затратным статьям – социальному страхованию, медицинскому страхованию престарелых и бедных, снижение общего уровня федерального бюджета до 20% валового внутреннего продукта с нынешних 23%. Среди этих предложений также отказ от дальнейшего подъема налогов, резкое сокращение бюджетного дефицита и постепенное долгосрочное уменьшение государственного долга. Экономия, предлагаемая Бараком Обамой, должна быть достигнута в основном благодаря изменению системы индексации государственных пенсий по старости. Тем самым будет замедлен их рост. А также за счет сокращения государственных выплат медицинским учреждениям, обслуживающим пенсионеров. Президент также рассчитывает получить около 600 миллиардов долларов за счет непрямого повышения налогов. Экономия на пенсионерах еще не так давно считалась неприемлемой идеей для президента-демократа. В понедельник журнал US News and World Report объявил, что бюджет Барака Обамы построен на посыле, который должен испугать всех. В будущем государство будет меньше помогать людям и требовать от них больше. Многие экономисты, пишет журнал, считают, что рост налогов коснется не только богатых. Рост налогов не обойдет и средний класс, если проблемы федеральных расходов станут крайне острыми. Насколько острыми должны стать эти проблемы для того, чтобы они коснулись всех? Вот что говорит профессор экономики, сотрудник Гуверовского института Михаил Бернштам.
Уже сейчас соотношение государственного долга к валовому внутреннему продукту достигла 75% валового внутреннего продукта. Уже сейчас 6% бюджета, даже при нынешних низких процентах, 6% расходов бюджета идет на обслуживание долга. Как только поднимутся ставки, это будет непосильно.
Как далеко, профессор, от этого Соединенные Штаты?
В принципе, существует такое статистически найденная закономерность, что когда государственный долг, который находится на рынке, достигает 90% валового внутреннего продукта, в общем-то, страна уже не может его обслуживать, и дальше начинается либо дефолт, либо высокая инфляция, кризис и другие проблемы.
Греческий вариант, иными словами.
Он исторический, он греческий, он российский, он аргентинский, древнеримский. В этой ситуации, естественно, путем повышения налогов многого добиться невозможно, просто потому, что люди начинают уклоняться от налогов, переводить деньги куда-то, существует множество лазеек. Налоговая дисциплина рушится, вот тогда начинается греческий или итальянский вариант, где налогоплательщики просто не платят налогов, и государство ничего не получает.
Прогнозы о том, что США может постигнуть кризис, подобный греческому, популярны в определенных кругах. Можно ли представить такой сценарий?
Все возможно, если государственный долг будет увеличиваться по меньшей мере на 6 триллионов долларов, он превысит 100% валового внутреннего продукта через 10 лет, и тогда обслуживание долга станет непосильным, и будет очень глубокий кризис, который пошатнет все основы американской демократии.
То есть у Америки есть 10 лет, чтобы это решить?
Да, в общем-то, и 10 лет, наверное, нету. Через 10 лет этот кризис уже будет в полной силе. То есть у Америки на самом деле времени осталось очень мало.
Профессор Михаил Бернштам говорил о цене, в которую может обойтись Соединенным Штатам нерешенная проблема роста бюджетных расходов.
С ним беседовал Юрий Жигалкин, а программу «Свобода в полдень» продолжит обзор свежей американской прессы. У нас, как в Греции, есть все. Скандал в благородной институции, сатирики и автократы. Вот тема сегодняшнего выпуска, который подготовил наш нью-йоркский корреспондент Евгений Аронов.
У нас есть своя Греция, плохо управляемая, по уши в долгах, разваливающаяся. И это Детройт. Таков строгий вердикт директора правоцентристского фонда наследия Эда Фелнера, оглашенный на сайте Real Clear Politics. А ведь именно в Детройте, напоминает Фелнер, усилиями Генри Форда, создавшего современную автопромышленность, зародился американский средний класс. И именно Детройт, выпускавший в годы Второй мировой войны более трети всей военной продукции США, многие десятилетия олицетворял индустриальную мощь Америки. Нынешние же показатели жизни города, включая криминогенные, могут только удручать, констатирует автор. Безработица в Детройте достигает 18%. Отчасти это следствие плохих школ, считает Фелнер. Только 7% семиклассников умеют бегло читать. Лишь у 12% жителей города есть высшее образование. При этом школьные учителя в Детройте с поправкой на стоимость жизни наиболее высокооплачиваемые в стране. Долг Детройта превышает 300 миллионов долларов. И поскольку сам город не представил убедительного плана финансового оздоровления, республиканец, губернатор штата, был вынужден направить туда кризисного управляющего, чей мандат будет действовать полтора года. За это время он должен распродать излишки активов, принадлежащие Детройту, и заключить новые, менее обременительные коллективные договоры с профсоюзом городских служащих. Население Детройта сократилось более чем вдвое, и ничто, наверное, не символизирует его беды столь ярко, полагает Эд Фелнер, как то, что первоочередной задачей города сегодня является не новое жилищное строительство, а снос тысяч пустующих и заброшенных домов. Ломать – не строить. Но даже в этом, сокрушается директор фонда наследия, муниципальные власти уступают частному сектору, который в состоянии осуществить демонтаж намного быстрее и дешевле, чем они. Сьюзан Паттон, выпускница Принстона, призвала студенток своего архиэлитного вуза, ориентированных помимо карьеры на супружество и детей, задуматься о том, что никогда в жизни им больше не представится столь блестящий шанс найти подходящего мужа, как во время учебы в университете. Заявление Паттон вызвало бурное возмущение феминисток и было услышано «Нью-Йорк Таймс». По мнению комментатора Роса Дудхэта, Паттон, как это не покажется странным на первый взгляд, подверглась критике не за то, что предала дело эмансипации женщин, а за то, что предала интересы своего класса. Предательство ее, считает Дудхэт, состоит в разглашении истины, втихую, признаваемую элитой, но публично недекларируемую. А именно, что в первоклассные вузы молодежь идет не столько ради знаний, сколько за социальными связями, и что эти вузы служат не столько лифтом, поднимающим самых способных и старательных из всех слоев общества, сколько механизмом сохранения высшего класса. «Любая элита озабочена своим воспроизводством», – пишет Рос Дудхед. «Но эта задача особо сложна там, где элита считает себя демократичной и эгалитарной». По его словам, пары, прошедшие суровый отбор, чтобы попасть в плющевые вузы, соединяя свои генные наборы, удваивают вероятность того, что на их потомках природа отдыхать не будет, что их дети не попадут под действие жестокого закона нивелирования отличий, известного как регрессия к среднему значению или посредственности.
Обзор самых интересных публикаций в свежей американской прессе подготовил Евгений Аронов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Во второй половине часа акция в поддержку узников Болотной «Один день, одно имя». Сегодня, напомню, день Ильи Гущина. Интервью с его адвокатом и мини-опрос. Что знают об обвиняемых по делу 6 мая в провинции? В Грузии день национального единства. Однако президент страны Михаил Саакашвили не сможет участвовать в торжественных мероприятиях. Он сломал руку, катаясь на велосипеде в Турции. В Венгрии деятели культуры протестуют против вручения государственных премий националистически настроенным музыкантам и журналистам. А в Москве рискует остаться без дома хороший музей. Фонд народных промыслов выселяют из здания в Леонтьевском переулке. Сейчас эфир «Свободы» продолжит краткий выпуск новостей.
У нас есть своя Греция.
Радио «Свобода». Новости.
Глава президентского совета по правам человека Михаил Федотов предложил открыть съезд Союза журналистов России 18 апреля минутой памяти по скончавшемуся вчера главному редактору газеты «Химкинская правда» Михаилу Бекетову. Бекетов умер в одной из больниц подмосковного города Химки. Ему было 54 года. На территории Новой Москвы произошло нападение на храм. Сбиты настоятель и рабочий храма, приехавший в Россию на заработки с Украины. В Сербии 60-летний мужчина застрелил 13 человек, после чего попытался покончить с собой. Среди погибших 6 мужчин, 6 женщин и ребенок. Еще один человек ранен. В Иране сегодня были открыты 2 новых урановых рудника и комплекс по производству урана. Как сообщает агентство ИРНА, эти объекты находятся в провинции Йезд, в центральной части страны. Прошло 10 лет с тех пор, как возглавляемые США силы международной коалиции установили контроль над Багдадом. Символом падения Багдада стало свержение статуи бывшего иракского диктатора Саддама Хусейна на центральной площади столицы Ирака 9 апреля 2003 года. Северная Корея приостановила работу в совместном с Южной Кореей индустриальном комплексе Кэсон на территории КНДР. Сообщается, что сегодня северокорейские рабочие не вышли на работу. Сирийские власти не разрешили въезд в страну экспертам ООН, которые намеревались расследовать поступавшие в последнее время сведения о применении повстанцами химического оружия. Правительство Сербии отвергло предложенный Евросоюзом план нормализации для Косово. Премьер-министр Сербии Ивица Дачич заявил журналистам в Белграде, что его правительство не может принять принципы, высказанные в Брюсселе представителями ЕС. По словам премьера, эти принципы не гарантируют безопасности и защиты прав человека для сербов, живущих в Косове. Таковы основные новости к этой минуте. Продолжаем информационную программу «Свобода в полдень» в студии Марк Крутов. Возвращаемся к главной теме нашего эфира – акция в поддержку болотных узников «Один день, одно имя». Сегодня день Ильи Гущина, одного из последних арестованных по делу о событиях 6 мая прошлого года, которые российские власти считают массовыми беспорядками. Адвокат Ильи Гущина Максим Рачковский рассказал Радио «Свобода», что в начале года, когда Гущин был задержан, следователи фактически обманули его, вызвав на допрос в качестве свидетеля. А на видеоматериалах, которые якобы доказывают вину молодого человека, не видно даже его лица.
Ранним утром в квартире, где проживает Илья с мамой и с братом, был проведен обыск. В ходе обыска следователь изъял принадлежащий Илье гражданский паспорт и иностранный. После того, как закончился обыск, ему было предложено проехать в помещение Следственного комитета России для допроса. При этом возможность отказаться от этого предложения у Ильи не было. Того, как Илью был доставлен в приемную Следственного комитета, следователь его допросил в качестве свидетеля. Хотя Илья фактически был уже задержан, и следователь планировал предъявить обвинение вот, в участии в массовых беспорядках и нападении на сотрудника милиции. Тем не менее, следователь ввел Илью в заблуждение и опросил его в качестве свидетеля. Почему я утверждаю о том, что следователь планировал это все сделать? Потому что, когда следователь до проведения обыска 5 февраля обратился в Басманный районный суд за тем, чтобы суд разрешил провести обыск в квартире Илье. И вот в этом постановлении о возбуждении перед судом ходатайства о производстве обыска следователь указал, что в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий был установлен Гущин Илья, который принимал активное участие в массовых беспорядках. Гущин, он узнал о том, что он подозревается в совершении вот этих противоправных действий в отношении сотрудника милиции во время допроса в качестве свидетеля. Это было удобно следователю, потому что в качестве допроса свидетеля следователю не надо было вызывать защитника, хотя Илья просил, но следователь уговорил его отказаться от вызова защитника, решить это все очень быстро. Илья поверил следователю и дал согласие допроситься в качестве свидетеля. В момент допроса в качестве свидетеля Илье был задан наводящий вопрос. Якобы видно на видеоматериале, как Илья применяет насилие к полицейскому. И следователь прямо сказал: узнаете ли вы себя и как прокомментируете этот момент? То видео, которое видел Илья, то есть он видел себя, да, действительно, он был на площади на Болотной, он участвовал в разрешенной властями акции, а дальше были куски из видео, когда уже происходит задержание. Там один из молодых людей со спины, объективно нельзя сказать вообще, что это делает молодой человек, а тем более, что это Илья, это тоже невозможно сказать. А одно у них там общее — цвет кофты зеленый.
Говорил адвокат одного из обвиняемых по делу 6 мая Ильи Гущина Максим Рачковский. Нужна ли всероссийская акция в поддержку узников Болотной? Небольшой опрос, который мы попросили нашего корреспондента Дмитрия Лишнего провести на улицах Чебоксар, показывает, что нужна. Мы попросили Дмитрия задать прохожим на улицах столицы Чувашии простой вопрос. Что вы знаете об узниках Болотной?
Наверняка мне известно немногое, потому что этой темой я не интересуюсь. Единственное, могу рассказать про мое представление об этих людях. А представление такое. Значит, и есть некоторые люди, которые заинтересованы в какой-то политической жизни и имеют на это и средства, возможности, и какие-то свои интересы. Они организовали какую-то акцию, которую правительство расценивает как противозаконную, за что, собственно, возбудились уголовные дела и ведется следствие. Вот это все, что мне известно. Я знаю про Навального, и все.
Просто мне ничего не известно. Ну, как-то так получилось. Но мне нечего сказать по этому вопросу.
Дело в том, что я вот именно вот не интересуюсь этой Болотной площадью, там не знаю кто. Вот они вообще-то... Ну, это не народ. Вот, ну, там вот, мне кажется, это такое... Ну, Немцов, за Немцова там, ну вообще-то... Ну, неинтересно, мне кажется, это. Вот не коммунисты. Не коммунисты, которые за нас бы. Все.
К сожалению, ничего не известно. Я вот новости смотрю постольку поскольку, где-то раз в неделю, наверное, только воскресные выпуски. Нет, я знаю, я в курсе этих всех событий, но как-то в суть я в нее так и не вникла, вот честное слово. Был какой-то пиар-ход или там, я не знаю что, но я просто в это, в суть не вникла в этом.
Я ничего не знаю, честное слово, не интересуюсь этим. Ну, у меня как бы свои дела, и мне как-то не очень касается этого. Болотные узники.
Ну, я знаю, как, что там вот участвовали известные люди, там вот Ксения Собчак, по-моему. Но еще вот есть какие-то представители вот политической жизни, но я их вот просто вообще не знакома с ним, с их деятельностью, к сожалению.
Нет, ничего не известно. Наверное, не возглашается. Я мало слежу за этим. Потому что, видимо, хотя интересно, но не слежу, не знаю, чего.
Не очень сильно интересуемся. Поэтому как бы вот сидит, мне кажется, их сажать-то не стоило их. Не надо так много обращать внимания, вот как на пусть орает, на вот этих вот, кого посадили. Да пусть они сидят где-нибудь, ходят. Но они же сами, как говорится, себе на хвост гадят. И люди видят это прекрасно. Да многие понимают, что это как бы денежки из-за рубежа, а люди тут работают как бы... Ну, это мое мнение.
Я говорю, мне ничего не известно. Я, в принципе, особо не интересуюсь этими темами. Подальше от политики, так, можно сказать, спокойней. В смысле того, что в плане того, что чем глубже это начинаешь вникать, тем тяжелее вообще жить.
Вот так жители Чебоксар отвечали на вопрос, что вы знаете об узниках Болотной. Дмитрий Лишнев для Радио Свобода, Чебоксары.
Говорит Радио Свобода. Продолжаем программу «Свобода в полдень». В Крымске сегодня начинается суд над чиновниками. Их обвиняют в неоповещении населения во время наводнения в июле 2012 года, а также в махинациях с компенсационными выплатами. Из Крымска передает наш коллега с радиостанции «Электрон-ФМ», специально для Радио Свобода, Валерий Донской.
Сегодня утром Крымский районный суд начал предварительное слушание по делу о наводнении в июле прошлого года в поселениях и городах Краснодарского края, которое повлекло многочисленные жертвы. В эти минуты решаются процессуальные вопросы. В 9 часов утра здание суда было оцеплено сотрудниками полиции, которые, как выяснилось, знают свои должностные инструкции и прикрыли доступ журналистам в здание суда.
Фамилия, имя, представьтесь, вы представитель власти.
Земный пристав Нагерный.
Нагерный, да.
Александр Иванович.
Александр Иванович.
Удостоверение покажите ваше?
Нет. Покажу. Почему вы смотрите?
А я не обязан на камеру его показывать.
Так мы не обязаны тогда вас слушать. Да. Неизвестно, кто вы.
Может, вы собрали?
Я в форме надежды нахожусь.
И я в форме надежды.
Вы же мне не предоставили свое удостоверение.
Пожалуйста.
Покажите его на все камеры здесь, которые здесь есть.
Вы
не обязан вам показывать.
С чего это вы не обязаны?
Ну все, мы можем проверить?
Нет.
А здание закон? Суда. Так номер закона назовите, согласно которому вы нам запрещаете работать на территории суда.
У меня есть инструкции должностные.
Ну, понятно, у меня тоже есть инструкции.
Ну вот я их и выполняю.
Что, чтобы не пускать никого на территорию?
Не на территорию, видео, фото, съемка в здании суда только с разрешения председательствующего судебного заседания, либо председателя
должно
суда.
Должно быть разрешение в виде какой-то бумаги.
У вас есть оно, разрешение?
Вы запрещаете нам снимать.
Я не запрещаю снимать.
Ну какие проблемы, давайте мы будем снимать тогда.
Предварительное слушание проводится в закрытом режиме с участием заинтересованных сторон для рассмотрения вопросов, связанных с процедурой следующего судебного разбирательства, а также для решения вопросов о допустимости и достаточности доказательной базы по делу. На слушание были приглашены пострадавшие жители Крымска, которые накануне получили телеграммы. Пришедшая в суд крымчанка Екатерина Полозова отвечала на вопросы журналистов и не могла сдержать свои эмоции.
Ни колокола не звенели, да? Ни рупоры не говорили, да?
Минута дела.
Телефонная связь работала до последнего. До 4 часов утра я по телефону прощалась со всеми. Ни смс-ок. Ну, вертолет летал, смотрел. Все ли живы? Вы знаете, люди еще не могут отойти от шока, того шока. То есть у меня само настроение не вообще никакого. Никто никуда не прыгал. Все спасали свои шкуры, а нас оставили в беде.
Вы сами лично видели в ту ночь, на следующий день своих глав здесь?
О чем вы говорите? Нас вывезли просто. Ростовская МЧС приезжала, вывезла. Глава был наш Краснодарского края. Поддержал, конечно, ну а что? Он сказал, что обязательно я должен ходить в каждый дом стучаться. А теперь у нас мытарство. Теперь нужно доказывать, что мы здесь проживали. Здесь. Мы не можем наследство вступить. Мне папа умер через месяц. Мама утонула. И теперь... Волокита. На капремонт до сих пор не можем получить.
Насколько вот вы верите этим словам про то, что он спасал? Что...
Хочется верить, знаете. Просто были все в шоке, наверное. От шока бежал кто куда. А потом опомнились. Поздно.
Естественно, Улановский вряд ли бегал на помощь к вам, а сам...
Ну, я не видела. Я не знаю, как там были обстоятельства. Может быть, они здесь и чем-то помогали. Но как мы, простые люди, можем видеть что-то? Мы сидели, ждали помощи, спасали родных, как могли.
От этого суда что вы ждете?
А ничего. Ну, просто услышать, что будут говорить, какая позиция у них. А что можно ждать? Какие-то моральные ущербы? Нет, этого не будет. Никто никому за моральный ущерб не выплатит. Кто поговорят, наказание, наверное, свыше будет каждому. Как решат, так и будет. Наши судьи, справедливый суд наш решит, так и будет.
Среди пострадавших нашлись и те, кто выступал в защиту обвиняемых.
Это было ночью, понимаете, когда вода была в Баканке, они были в Баканке там, и вода пошла.
А почему не оповестили тогда все население?
А чем оповещать? Скажите, связь отключили, извините меня, все отключили.
То есть еще раз, Крутько знал, что будет столько воды?
Я не знаю.
Взять ваше,
он не знал, они были в Баканке, да? Столько воды? Нет, никто не знал, и никто не думал, понимаете? Я вот вам объясняю, люди, которые мы сказали, что вода идет вроде бы в Баканке, как говорят, поехали туда. Люди вышли на речку. На речке воды нету. Нету воды. Люди пришли и говорят, звонят нам. Чего вы панику делаете? Воды нету, речка пустая. Понимаете, вода-то не с речки пришла, а оттуда, с города, с Баканки, по полю шла. Она не по речке. В речке вообще воды не было. Люди выходили к речке, смотрели. Почему? Вы что думаете, почему люди, ну, как, не убежали, ничего, никто не верил этому? Я не говорю, что все знали. Понимаете, может, люди не знали, но многие знали. И никто не верил в это.
халатности по этому делу следователи обвинили бывшего главу Крымского района Василия Крючко, экс-главу города Крымска Владимира Улановского, экс-главу Нижнебаканского сельского поселения Ирину Рябченко, а также бывшего, исполняющего обязанности руководителя управления по предупреждению чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты Крымского района Виктора Жданова. Первые трое также проходят по делу о служебном подлоге, потому что, по версии следствия, дали подчиненным указание составить документы, содержащие недостоверные сведения о своих якобы своевременных действиях во время ЧП. Виктор Жданов, помимо халатности, обвинен в покушении на мошенничество при оформлении единовременной материальной помощи пострадавшим. Жданов, Улановский и Крутько были заключены под стражу. Рябченко избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В конце марта суд выпустил Владимира Улановского под домашний арест. Валерий Донской, Крымск, специально для Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сегодня в Грузии 24-я годовщина трагических событий в центре грузинской столицы, когда в столкновениях с советскими войсками погибли десятки безоружных демонстрантов, требующих независимости. Президент Грузии Михаил Саакашвили не сможет, скорее всего, принять участие в траурных мероприятиях, поскольку во время рабочего визита в Турцию он сломал руку, когда его велосипед столкнулся с грузовиком. Главе государства потребовалось несколько операций в связи с переломом плечевого сустава. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
9 апреля в Грузии традиционно отмечается День национального единства. Памятная дата была учреждена еще в 90-е годы по инициативе президента Шеварднадзе, как дань уважения и памяти тбилисцев, погибших во время трагических событий 9 апреля 1989 года, когда внутренние войска СССР при поддержке подразделений воздушно-десантных войск разогнали мирную манифестацию сторонников независимости у Дома правительства. Акция была спланирована столь бездарно, что в результате применения силы погибли 21 человек, в основном женщины, в том числе школьницы. Значение этого события для новейшей истории страны невозможно переоценить. Диссидент советской эпохи, один из основателей республиканской партии, ныне депутат парламента Леван Бердзанишвили, сказал в интервью Радио Свобода, что именно после апрельских событий стремление к независимости Грузии стало всеобщим, а трагедия 9 апреля превратилась, по его словам, в своеобразный паспорт грузинского народа.
Не все грузины были уверены, что они не то что заслуживают независимость, что они достигли независимости. То есть не все мечтали об этом, и многие были уверены, что этого не будет никогда, потому что Советский Союз – это такая страна, и Россия такая великая, мощная и так далее, что они никогда не дадут нам этой независимости. Да, и никто не был уверен, и не все были уверены, что эта независимость и эта свобода нам нужна. Вот поэтому 9 апреля так случилось. Это начиналось совершенно по другим причинам, но в конце концов кончилось тем, что мы потребовали от метрополии свободы и получили саперные лопаты, смерть, особенно смерть молодых женщин и детей. И уже 10 апреля родилась новая страна, новая Грузия, которая была готова для независимости, которая должна стать независимой, которая уже не имеет никакого права находиться в империи Советского Союза и которая никогда больше не будет зависимой от какой-либо страны. Поэтому я сказал, что это день рождения новой грузинской нации, это некий паспорт грузинского народа.
Заявил господин Бердзанишвили. Военный парад по случаю годовщины трагедии в Грузии никогда не проводился. Традиционно политики и представители общественности возлагают цветы к ступенькам к бывшему зданию парламента на проспекте Руставели. Но президент Саакашвили вряд ли сможет принять участие в траурных мероприятиях. Накануне, катаясь на велосипеде в ходе визита в Турцию, глава государства столкнулся с грузовиком и получил довольно серьезную травму, сломав плечевой сустав. Во вторник ему сделают уже третью операцию в одной из турецких клиник. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Говорит Радио Свобода. В завершении программы «Свобода в полдень» московская тема. В Фонде народных художественных промыслов сегодня открывается выставка «Отчаянные истории». По замыслу устроителей, с этого показа старинных чайников из разных стран должен начаться проект «История вещей». Однако не исключено, что такой цикл выставок, посвященный истории разных явлений и материальной культуры, реализован не будет. По решению арбитражного суда города Москвы, Фонд народных промыслов должен покинуть помещение в Леонтьевском переулке. Почему? почему так произошло, выясняла Лиля Пальвелева.
Фонд народных художественных промыслов находится в том же самом особняке, где более 100 лет назад выходец из знаменитой купеческой семьи, промышленник Сергей Морозов, организовал музей кустарного искусства. Это было время, когда профессиональные художники в поисках новых средств выразительности обращались к промыслам, к народной игрушке и богато изукрашенным предметам крестьянской утвари. В старинном доме в Леонтьевском переулке кустари, в свою очередь, реализовывали идеи художников. Тут, в частности, родилась русская матрешка. Ее придумал живописец Малютин, а выточил мастер Звездочкин. Возникший в новейшее время фонд народных промыслов старательно поддерживал традиции Морозова. Разбросанные по всей стране маленькие фабрики, в которых продолжало теплиться народное искусство, могли показывать здесь как свою продукцию, так и старинные образцы. Эти тихие уютные выставки всегда хорошо посещались. Теперь это сделать труднее. Прежде вход был с центрального парадного крыльца. Нынче на главных дверях табличка «Посторонним вход запрещен». Строгий охранник пропускает только тех, кто имеет отношение к хореографическому ансамблю «Березка». Но в фонд можно попасть лишь со двора, и не вдруг найдешь малоприметную дверь пожарного входа. Слово президенту Фонда народных промыслов Велене Островской.
Мы считаем, что центральный вход, он для всех организаций, которые находятся в этом здании, и центральный вход должен быть открыт. Но самоуправство директора ансамбля «Березки» Азовского здесь налицо. Закрыл двери. Поэтому наши группы, и дети, и социальные группы, инвалиды, а главное, что иностранцы, они же теряются, они не всегда понимают надписи на русском языке, вот наши указатели. Им приходится метаться по двору, искать ту самую дверь, через которую можно найти нас.
С какого года ваш фонд находится в этом особняке?
Мы вселились сюда в 2006 году.
А сейчас я слышала, у вас какие-то тяжбы.
И более того, мы проигрываем. Государственная структура территориального управления федерального имущества по Москве, они распорядились передать наше историческое здание, специально построенное для народных художественных промыслов, передать литературному музею. Одновременно передав литературному музею на Шалопутинском переулке еще один особняк Морозову. Потому что литературный музей, так же как и «Березка», они находились в Высокопетровском монастыре. А потом Высокопетровский монастырь передали в ведение патриархии. И ничего другого, как музейное вот это роскошное здание, для того, чтобы сделать репетиционный зал для «Березки», Росимущество ничего не придумало, теруправление.
Но когда вам предлагают освободить это помещение Фонду народных художественных промыслов, обещают какое-то другое?
Нет, ничего не обещают. Мы учреждены указом президента. Указ от октября 1994 года. Мы сделали запрос в правовое управление президента, и правовое управление ответили: указ действующий. Но вот для чиновников теруправления по Москве указ не указ. Матрешки не нужны, наше национальное наследие им не нужно, права на них нет. Это страшно. У нас заканчивался договор аренды за 3 месяца, как полагается. Мы написали письмо о пролонгации. Нам они не ответили, теруправление. Но где-то в ноябре мы получили уведомление о том, что они начинают процесс выселения. Суды принимают совершенно конкретное решение по усилению организации, потому что судьи рассматривают, что если собственник так решил, а собственник у нас территориальное управление федеральным имуществом по Москве, значит, судьи поддерживают федерального собственника. Мы и опротестовываем, и находим вновь открывшие обстоятельства. Но когда какие-то организации ведения Министерства культуры, они, конечно, их защищают. А мы общественное объединение, мы ничьи. Мы уже просидели здесь 15 лет. Наверное, у нас есть права для того, чтобы здесь оставаться. Мы ничего не нарушили. Мы вовремя платили арендную плату. Мы вовремя написали письмо о пролонгации. Нарушений никаких нет. Это просто воля чиновников. Мы находимся сейчас в процессе выселения, это по одному суду, по суду о выселении, потому что к нам приходили уже приставы судебные. Но, тем не менее, у нас есть еще один суд, суд понуждения заключения договора. Там мы еще в процессе. И мы еще надеемся, что, может быть, какие-то разумные судьи, что, может быть, вообще как-то одумается Министерство культуры, что вытворяет.
Сообщает Велена Островская. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
На этом мы завершаем информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире с вами был Марк Крутов. Слушайте нас в интернете на сайте свобода.орг. О развитии событий в программе «Время свободы» в 16 часов по московскому времени. Следите за новостями и темами на наших страничках в социальных сетях. Всего вам доброго.
Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарх.
Подводим итоги каждого буднего дня на моей авторской странице. Важное интервью, занимательные сюжеты, яркие фото, динамичные видеоролики. Я с вами. 24 часа в сутки в разделе «Авторские страницы» на сайте свобода.орг.
Говорит радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 15 130 и 17 770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».